Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой равноапостольной княгине Ольге и в рубрике «Диалог под часами» беседу протоиерея Андрея Спиридонова с писателем, историком и ученым Александром Дворкиным.
Святая равноапостольная Ольга. Начальницей веры и корнем православия в русской земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу. Крещение Ольги было ознаменовано пророческими словами патриарха, крестившего ее. «Благословенна ты в женах русских, ибо оставила тьму и возлюбила свет. Прославлять тебя будут сыны русские до последнего рода». Имя будущей просветительницы Руси и родину ее древнейшая из летописи «Повесть временных лет» называет в описании женитьбы киевского князя Игоря. «И привели ему жену из Пскова именем Ольга». Якимовская летопись уточняет, что она принадлежала к роду князей Изборских, одной из древнерусских княжеских династий. Супругу Игоря звали варяжским именем Хельга, в русском произношении Ольга, Вольга. Женское имя Ольга соответствует мужскому Олег, что значит «святой». Хотя языческое понимание святости совершенно отлично от христианского, но и оно предполагает человеке особый духовный настрой, целомудрие и трезвение, ум и прозорливость. Раскрывая духовное значение имени, народ Олега назвал вещим Ольгу Мудрой. Позднейшие предания называли ее родовым имением село Выбуты, в нескольких километрах от Пскова вверх по реке Великой. Еще недавно показывали на реке Ольгин мост у древней переправы, где Ольга встретилась с Игорем. Псковская топонимика сохранила немало названий, связанных с памятью великой псковитянки. Деревни Ольженец и Ольгино поле, Ольгины ворота, один из рукавов реки Великой, Ольгина гора и Ольгин крест близ Псковского озера, Ольгин камень у села Выбуты. Начало самостоятельного правления княгини Ольги связано в летописях с рассказом о грозном возмездии древлянам, убийцам Игоря. Клявшиеся на мечах и веровавшие только в свой меч, язычники обречены были Божьим судом, от меча и погибнуть. Ольга Богомудрая вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси. Летописи полны свидетельств о ее неустанных хождениях по русской земле, с целью благоустроения и упорядочения гражданского и хозяйственного быта подданных. Добившись внутреннего укрепления власти киевского великого князя, ослабив влияние мешавших собиранию Руси мелких местных князей, Ольга централизовала все государственное управление с помощью системы погостов. В 946 году с сыном и дружиной прошла она по Древлянской земле, устанавливая дани и оброки, отмечая села, становища и места охот, подлежащие включению в киевские великокняжеские владения. На другой год ходила в Новгород, устраивала погосты по рекам Мсте и Луге, всюду оставляя зримые следы своей деятельности. Устроенные Ольгой погосты, являясь финансово-административными и судебными центрами, представляли прочную опору великокняжеской власти на местах. Позже, когда Ольга стала христианкой, по погостам стали воздвигать первые храмы. Со времени крещения Руси при святом Владимире погост и храм, приход, стали неразрывными понятиями. Лишь впоследствии от существовавших возле храмов кладбищ развелось словоупотребление «погост» в смысле кладбища. Много трудов приложила княгиня Ольга для усиления оборонной мощи страны. Две трети собранной дани, по свидетельству летописи, она отдавала в распоряжение Киевского веча. Третья шла к Ользе на Вышгород, на нужды ратного строения. Ко времени Ольги историки относят установление первых государственных границ России на западе с Польшей. Богатырские заставы на юге сторожили мирные нивы киевлян от нагродов дикого поля. Чужеземцы спешили в Гордарику, страну городов, как называли они Русь, с товарами и рукоделиями. Шведы, датчане, немцы охотно вступали наемниками в русское войско. Ширятся зарубежные связи Киева. Это способствует развитию каменного строительства в городе, начало которому положила княгиня Ольга. Первые каменные здания Киева, городской дворец и загородный терем Ольги, лишь в нашем веке были разысканы археологами. Дворец, точнее его фундамент и остатки стен, были найдены и раскопаны в 1971-72 годах. Но не только укрепление государственности и развитие хозяйственных форм народной жизни привлекало внимание мудрой княгини. Еще более насущным представлялось ей коренное преобразование религиозной жизни Руси, духовное преображение русского народа. Русь становилась великой державой. Лишь два европейских государства могли в те годы соперничать с нею в значении и мощи. На востоке Европы – Древняя Византийская империя, на западе – Королевство Саксов. Поручив Киев подросшему сыну Святославу, великая княгиня Ольга летом 954 года, взыскав благодати и истины, отправляется с большим флотом в Царьград. Это было мирное хождение, сочетавшее задачи религиозного паломничества и дипломатической миссии. Но политические соображения требовали, чтобы оно стало одновременно проявлением военного могущества Руси на Черном море. Результат был достигнут. Появление русского флота на Босфоре создавало необходимые предпосылки для развития дружеского русско-византийского диалога. Русская княгиня присутствовала за богослужением в лучших храмах Константинополя, Святой Софии, Лахернской Богоматери и других. Сердце мудрой Ольги открылось святому православию. Она принимает решение стать христианкой. Таинство крещения совершил над нею патриарх Константинопольский Феофилакт, а восприемником был сам император Константин Багрянародный. Ей было наречено в крещении имя Елена в честь святой равноапостольной Елены, матери святого Константина, обретшей честное древо креста Господня. Что касается непосредственно дипломатического исхода переговоров, у святой Ольги были основания остаться недовольны ими. Добившись успеха в вопросах о русской торговле в пределах империи и подтверждении мирного договора с Византией, заключенного Игорем в 944 году, она не смогла, однако, склонить императора к двум важным для Руси соглашениям о династическом браке Святослава с византийской царевной и об условиях восстановления существовавшей при Аскольде православной митрополии в Киеве. Вместе с тем, несмотря на неудачу старания об учреждении на Руси церковной иерархии, святая Ольга, став христианкой, ревностно предавалась подвигам христианского благовестия среди язычников и церковного строительства. Она воздвигает храмы святителя Николая и Святой Софии в Киеве, Благовещение Пресвятой Богородицы в Витебске, Святой Живоначальной Троицы в Пскове. Главной святыней новосозданного Софийского храма стал Святой Крест, принесенный новой Еленой из Царьграда и полученный ею в благословение от Константинопольского патриарха. Крест, по преданию, был вырезан из цельного куска животворящего древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися, русская земля, святым крестом, его же прияла Ольга, благоверная княгиня». Святая Ольга много сделала для увековечения памяти первых русских исповедников имени Христова. Над могилой Аскольда воздвигла Никольский храм, где, по некоторым сведениям, сама была впоследствии похоронена. Над могилой Дира — вышеназванный Софийский собор. Апостольские труды княгини встречали тайное и открытое сопротивление язычников. Среди бояр и дружинников в Киеве нашлось немало людей, которые, по словам летописцев, возненавидели премудрость, как и святую Ольгу, строившую ей храмы. Ревнители языческой старины все смелее поднимали голову, с надеждой взирая на подрастающего Святослава, решительно отклонившего уговоры матери принять христианство. Ольга часто говорила: «Сын мой, я познала Бога и радуюсь, вот и ты, если познаешь, тоже начнешь радоваться». Он же, не слушав всего, говорил: «Как я могу захотеть один веру переменить? Мои дружинники этому смеяться будут». Много скорбей пришлось пережить святой Ольге в конце жизни. Сын окончательно переселился в Переяславец на Дунае. Пребывая в Киеве, она учила своих внуков, детей Святослава, христианской вере, но не решалась крестить их, опасаясь гнева сына. Кроме того, он препятствовал ее попыткам утверждения христианства на Руси. Последние годы, среди торжества язычества, ей когда-то всеми почитаемой владычице державы, крестившейся от Вселенского патриарха в столице православия, приходилось тайно держать при себе священника, чтобы не вызвать новой вспышки антихристианских настроений. Труды и скорби подорвали ее силы. 11 июля, по старому стилю, 969 года, святая Ольга скончалась. Пресвитер Григорий, который был с нею в 957 году в Константинополе, в точности выполнил ее завещание и похоронил Ольгу по православному обряду. Бог прославил святую труженицу православия, начальницу веры в русской земле, чудесами и нетлением мощей. При святом князе Владимире, по некоторым данным, в 1007 году мощи святой Ольги были перенесены в десятинный храм Успения Пресвятой Богородицы и положены в специальном саркофаге, в каких принято было класть мощи святых на православном Востоке. Над гробницей святой Ольги в церковной стене было окно. Если кто с верой приходил к мощам, видел через оконце мощи, причем некоторые видели исходящее от них сияние, и многие, одержимые болезнями, получали исцеление. Приходившему же с маловерием оконце не открывалось, и он не мог видеть мощи, а только гроб. Молитвенные труды и дела святой Ольги подтвердили величайшее деяние ее внука, святого Владимира, крещение Руси. Образы святых равноапостольных Ольги и Владимира, взаимно дополняя друг друга, воплощают материнское и отеческое начало русской духовной истории. Важный урок дает нам дорогое сердце житие нашей матери по вере, равноапостольной княгини Ольги. Многое из того, о чем она молила Бога в отношении своих близких, своей родины, церкви русской, еще канонически не оформившейся, святая не увидела при жизни своей. Но все ее чаяния исполнились. Церковь русская в веках красуется святостью и сияет немеркнущей славой бриллиант веры Ольгиной. И нам, по примеру ее, просимое о духе пошлет Господь, если не будем нетерпеливо требовать увидеть все желаемое здесь и сейчас. Ибо не вдруг созревает плод веры, ибо божественное качество терпения хочет усвоить нам Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений». Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В цикле «Диалог под часами» предлагаем вам прослушать беседу с писателем, историком и ученым Александром Леонидовичем Дворкиным, записанную в видеостудии мультиблога протоиерея Дмитрия Смирнова. Ведет беседу протоиерей Андрей Спиридонов.
Здравствуйте, дорогие наши видеозрители и отчасти радиослушатели. Продолжаем наши выпуски «Диалог под часами». В данном случае это «Диалог под часами» отца Дмитрия, потому что и в его память, и в его честь, и по возможности в продолжение его традиции. Сегодня у нас очень интересный собеседник, удивительный человек – Александр Леонидович Дворкин. Я думаю, многие его знают именно как, может быть, первого в России человека, первого такого, рискну сказать, пламенного борца с сектами. Ну и, конечно, одного из первых специалистов в области сектоведения. Я не буду перечислять всех регалий, учебных заведений, к которым наш собеседник имеет отношение. Безусловно, наш сегодняшний гость – это человек-ученый, профессор, действительно посвятивший значительную часть своей жизни, много усилий приложивший и для понимания того, что есть эта опасность секты в мире и в России, и для непосредственного противостояния сектантству как таковому. Кроме того, Александр Леонидович – это человек очень интересной биографии. В молодые годы он очень много времени еще до обращения ко Христу, до того, как пришел в церковь, посвятил движению хиппи у нас в России, не только в России. Это тоже отдельная интересная тема по-своему. Если Бог даст, мы тоже ее коснемся. И достаточно продолжительное время в своей жизни провел в Соединенных Штатах Америки и написал про эту целую книгу, называется «Моя Америка», это не считая того, что его перум принадлежит и на основе его лекций учебник по сектоведению, очерки по истории православной церкви. Под его редакцией также выходил любопытный сборник «Православный сталинизм», это тоже отдельная тема, а также труд, посвященный личности Ивана Грозного, далеко не последнего человека в нашей истории и существенным образом на нашу русскую историю повлиявший. Ну, это я, конечно, упомянул далеко не все, что связано с деятельностью нашего собеседника, но нашу сегодняшнюю беседу мы начинаем с образа личности нашего дорогого, любимого отца Дмитрия. Недавно исполнилось 40 дней, со дня его кончины. И мой вопрос, он, собственно говоря, первый будет адресован Александру Леонидовичу, именно, а кто вот в вашей жизни отец Дмитрий? Именно в вашей жизни, как в вашей деятельности, посвященной борьбе с сектами, вы уже раньше как-то упомянули, что отец Дмитрий вам много помогал и защищал вас. Потому что, ну, понятно, что противостояние сектам, оно связано с довольно серьезной такой своего рода конфронтацией с определенными силами, с тем, что на вас и в суды неоднократно подавали, и угрозы разного рода раздавались. И даже, в общем-то, это началось довольно давно. Я, помнится, в вашей вот этой книге «Моя Америка» прочитал, что первый клеветнический выпад был со стороны газеты эмигрантской «Новый американец» под редакцией известного писателя Довлатова. Ну, Довлатов описывает, что он эту газету недолгое время выпускал. Правда, по-моему, то, что одна из статей в одном из первых выпусков была посвящена клевете на вас, он об этом не пишет, но...
Я думаю, он этого не заметил.
Это не его же пера, не он сам писал, просто он редактором выступал. Но, тем не менее, еще тогда, в конце 70-х, уже вы столкнулись...
Рубеж 70-х, 80-х, да.
Уже с таким противостоянием и клеветой, именно связанной с вашей христианской деятельностью. Но поговорим все-таки об отце Дмитрии. Да, кто для вас отец Дмитрий, действительно... Как и чем он вам помогал в вашей деятельности на протяжении последних вот лет или даже десятилетий?
Наверное, в первую очередь для меня отец Дмитрий – друг. И для меня большая честь, что я его могу называть своим другом, и что он меня называл своим другом. И я помню даже, что как-то, когда у меня умер духовник, и я вот думал о новом духовнике, я как-то спросил отца Дмитрия, могу ли я ходить к нему исповедоваться. Он, в общем, сказал, что как бы либо дружба, либо исповедь. То есть эти отношения духовника с духовным чадом и с друзьями, они разные, но он не любил их смешивать.
А кто был ваш предшествующий?
Отец Глеб Коляда.
А, ну да. Ну он давно уже почил.
Да.
Уже тогда... больше 20, уж не 30 еще, но
да, уже четверть века. Ну. Уже больше четверти века. Но тогда вот какое-то время у меня не было постоянного духовника, и я смотрел.
Вы знаете, как-то мы даже об этого момента в одной из предыдущих бесед касались, может ли сочетаться духовничество и дружба. Я, знаете, какого мнения придерживаюсь? В каких-то случаях может. Иногда это возможно, но зависит от конкретных личностей, на мой взгляд. И отец Дмитрий еще это такая личность, действительно масштабная. И если он выступал духовником, он тоже мне духовником был, тут да, как-то... Наверное, в отношении к нему элемент дружбы, он, наверное, действительно был не очень-то уместен, наверное.
В общем, я выбрал дружбу. И, наверное, это было правильно. Ну вот как, дружба – это такая искренняя приязнь. И, безусловно, это мало что сказать про отца Дмитрия, потому что его любили очень многие. Но также, собственно, была вот эта вот обратная связь. Он даже согласился стать крестным моей дочери, таким образом мы с ним еще и кумовья. И так получилось, что достаточно долгое время мы жили на одной улице, друг напротив друга. И, соответственно, всегда можно было вот так зайти и пообщаться. И, в общем, зная то, насколько он занят, я старался часто его не беспокоить. То есть, всякий раз, когда мы встречались, у нас было очень такое хорошее плотное общение, но при этом я старался часто его не беспокоить. И чаще всего я все-таки звонил ему по какому-то поводу, когда проблем в связи с моей деятельностью у меня достаточно много, в связи с сектоведением.
Скажите, а эти проблемы, они не уменьшаются? Вот, допустим, вы когда прибыли в Россию, да, в самом начале 90-х годов, и, как я понимаю, именно отец Глеб Коляда и предложил вам вот непосредственно этой темой заниматься.
Чего я отказался вначале, да. Но потом все-таки как-то постепенно начал.
Вынуждены были, да, согласиться. А эти проблемы, они как-то не смягчаются, не уменьшаются с течением лет или даже десятилетий?
Ну, они разные. Они
или меняются?
Они меняются, они переходят в новое качество. Если там вначале все было понятно, вот с одной стороны они, с другой стороны мы, то теперь границы размыты.
А это связано с чем? С тем, что формы деятельности сект меняются? Вот
меняются.
Какова сейчас ситуация? Вот вспомнить 90-е годы, я помню еще сам в первую половину 90-х годов, еще не будучи священником, от храма продавал литературу православную в метро. Тогда это было довольно широко распространено. И там просто прямо приходилось сталкиваться. То с представителями там Богородичного центра.
Ну, тем более, они тут у вас рядом до сих пор. Да. Остатки от них, правда, их уже почти нет. Но...
То с кришнаитами, то там с Белым братством. Потом стали активно свидетели Иеговы. А сейчас как-то, ну, я сейчас, правда, в метро литературу не продаю, да и как-то это изменились формы, да, распространения проповеди, ну, миссионерства. Такое ощущение, что деятельность сект, она тоже как-то несколько изменилась. То ли градус внешней активности снизился, то ли начали все-таки их там правоохранительные органы как-то больше, да, зажимать, или я не знаю. Но сейчас как-то меньше их видно. И они как-то ушли куда-то вглубь, в другие стали именно искать формы деятельности. Что-то изменилось в этом плане?
Ну, изменилось, появились другие формы деятельности. Во-первых, все ушли в сеть. И вербуют сейчас через социальные сети в первую очередь.
То есть интернет и тут свою роль сыграл.
Да, и на самом деле эта вербовка гораздо более эффективная, чем та уличная вербовка, которую вы помните. Потому что на
зачем улице... ходить по домам, ну, в двери стучать, когда в дом приходишь через сеть?
Не только это. Ну, понимаете, когда вы встречаетесь с человеком на улице, ну, сектантский вербовщик встречается, он должен все-таки так, ну, угадать, чем человек интересуется. Он должен подобрать правильную фразу, он должен попасть на человека, который переживает стресс, который наиболее внушаем и так далее. То есть все это вот где угадал, где не угадал, и всегда там из 10, может быть, один что-то заинтересуется, а может и того и меньше. В социальных сетях люди сами про себя все выкладывают. Про них абсолютно все известно, и любой человек, когда он обращается к подростку, в социальных сетях он уже все про него знает. Он знает все его интересы, он знает все его слабости, и обращение поэтому выходит уже вполне такое адресное. То есть в этом смысле это гораздо более эффективно.
А ваш центр священномученика Иринея Леонского, он мониторит, да, сейчас вот эти сетевые дела, так
сказать? Ну, конечно, стараемся по мере возможности. Естественно, то есть, потому что основная часть пострадавших поступает как раз от людей, которые попали в секты или такие образом. Ну и потом еще нужно учитывать еще другой пласт, что сейчас очень большое количество нерелигиозных сект. То есть всевозможные тренинги личностного роста.
Коммерческие, что называется.
Коммерческие это тоже, это другие. Коммерческие это организация многоуровневого маркетинга. Это там Amway, Herbalife, самые известные, хотя, опять же, таких очень-очень много. А это психокульты, то есть псевдопсихологические. То есть всевозможные вот эти вот тренинги личностного роста, повышение внутренней осознанности, как раскрыть себе женственность или мужественность, как завоевывать сердца лиц противоположного пола, там и много разных вариантов, на которые ловят людей. Так что это и очень большое количество пострадавших от них. И сейчас эти секты, они просто растут, как мухоморы после дождя. И, конечно, сейчас еще вскрылась очень болезненная проблема. Она существовала давно, конечно, но сейчас она вскрылась. Это псевдоправославные секты, всевозможные псевдостарчества, от которых, опять же, людей страдают очень-очень много. Там, бывших секи романов – это, собственно, лишь один симптом, а их гораздо больше.
А вы считаете, это даже увеличивается степень вовлеченности в такие псевдоправославные секты? Потому что и в 90-е годы уже это все тоже.
Это было, но сейчас этого больше, но и тогда, собственно, это не обращали внимания. Сейчас все это скрывается, сейчас это приносит свои плоды. То есть то, что раньше там не обращали внимания, замалчивали, и многие вот эти вот региональные старчики, так сказать, в кавычках, они уверены в собственной безнаказанности и всемогуществе. Вот как Ионикий. Ефименко.
В Ивановской губернии?
В Ивановской губернии, в Чехачево. То есть сейчас его запретили. Ну, открыто говорит, ну, мало ли, что они меня запретили, плевать я не хотел. Они запретили, а Бог не запретил. У меня все мое, у меня вот мой храм, мой, собственно, я в нем служу. У него там он крупнейший латифундист, у него там вся деревня скуплена, у него там поля, свинарники, фермы и так далее. И, собственно, ему никто не указ.
А ведь это же... Такого рода деятели, они, ну, как это сказано в Писании, да, были не наши, наверное, по духу, а вышли-то от нас.
Вышли от нас.
Да, и таких много. Тот же вот Романов, Схерхи Мадрид.
Бывший Схерхи Мадрид.
Ну, не важно, да, бывший. Он же тоже не с неба, как говорится, упал. не из-за границы приехал, где-то возрастал уже.
Возрастал, и вполне, собственно, его все поддерживали, покуда, собственно, он не начал уже там откровенно все это выкладывать в YouTube. То есть до этого он то же самое говорил, только не в YouTube, и поэтому это, ну, знали его чудачество. Хотя митрополит Никодим, тогдашний Челябинский, еще 10 лет назад сдал специальный циркуляр.
Он в Челябинске начинал?
Нет, он в Екатеринбурге.
Он был в Викентии же.
Он был в Викентии, да, но митрополит Никодим из соседней епархии, из Челябинской, он издал специальный циркуляр, что он не благословляет ездить к нему в паломничество в монастырь Спасительных Хлебов еще 10 лет назад. То есть тогда уже, собственно, эта проблема была известна.
Слушайте, а вот задуматься-то вот действительно откуда, и порой, как говорится, в определенном множестве, это берется все, ведь ничего дурного нельзя сказать ни про митрополита, скажем так, Викентия, ни про большинство наших правящих епископов. Митрополит Викентий, пока был правящим в Екатеринбургской епархии, о нем множество, наоборот, скорее, отзывов самых положительных. Как это получается, что у замечательных совершенно владык в епархиях их вдруг возрастают такие, в кавычках, плоды. Или, скажем так, есть такие сейчас тоже так называемые рафаэлиты, да, Рафаил Берестов на Афоне. Он же тоже долгое время многими воспринимался как подвижник. Его проповедь, она такого аскетического характера, но она и раскольничного характера, и характера борьбы со священным началием. Откуда это в самом деле берется и неожиданно возрастает в такие формы?
Ну, все по-разному, но если мы говорим о митрополите Викентии, все-таки нельзя пренебрегать церковными канонами. Он рукоположил Сергия Романова, которого было три жестких канонических несоответствий, когда его нельзя было рукополагать.
А он был причастен к преступлению Романов, убийству, будучи крещенным?
Будучи крещенным, он убил двух человек. Одного в автокатастрофе, второго вполне разбойное нападение и за там, сколько там, 300 рублей забил арматурой с группы лиц.
Он скрывал?
Своего собутыльника.
Где-то я читал, что он мог скрывать.
Понимаете, да, ну, во-первых, конечно, всем было известно. Но даже если, допустим, что он скрывал, то уже больше 10 лет назад эти документы были опубликованы в факсимиле и так далее. То есть на это можно было просто признать его рукоположение небывшим, если он действительно скрывал. Потом он был 3 раза женат, будучи крещенным. 3 раза женат, 3 раза разведен. Это еще одно каноническое препятствие, очень жесткое. И не говоря уже про то, что у него вообще нет никакого духовного образования. Его отчислили заочки с первого курса Московской духовной семинарии. Ну, вы знаете, заочников вообще не отчисляют. То есть, чтобы там заочника отчислили, нужно очень-очень постараться. То есть вообще ничего не делал. То есть...
Ну да, это действительно, каноны есть каноны, и экономия, что называется, экономия, это в отличие от акривии, такое более мягкое, снисходительное применение канонов, ну, подразумевает, что когда это уместно. Ну, наверное, такого рода экономия в таких случаях, она все-таки, да, потом оборачивается такими печальными результатами.
Эти каноны, по-моему, никак экономии не подвержены.
А вы, собственно, Дмитрий, ну, такие явления вот обсуждали?
Обсуждали.
Как он обычно оценивал?
Обсуждали, я помню его замечательный образ. Когда обсуждали одного из таких людей, он сказал, что не хочет вникать в мохнатые лабиринты его сознания.
Ну, такого типа людей. Да, наверное, действительно хорошо сказано, мохнатые лабиринты. Отец Дмитрий, он действительно такой же вот пример истинного пастырского подвига, настоящего такого христианского трезвомыслия, которая основана на таком вот колоссальном потенциале такого самопожертвования.
И трезвение. Отец Дмитрий для меня был всегда образцом трезвения, трезво такого и отрезвляющего взгляда на вещи. Потому что вот для того, чтобы возникла такая псевдоправославная секта, ну, необходимы две стороны. То есть, с одной стороны, это сам человек, который возомнит о себе неизвестно что, там, сам там, священник или игумен, и начинает считать себя каким-то старцем. Но, с другой стороны, это и должны быть те прихожане, которые считают его старцем, которые желают, чтобы он все за них решал, которые там мечтают отказаться от этого бремени свободы, принятия и ответственности, принятия решений. Вот как хорошо, когда все решают, и все. И я знаю, как многие с этим как-то там подъезжали к отцу Дмитрию, он всегда это гасил своей такой беспощадной иронией, что батюшка, благословите, крышу покрывать. Не благословляю, живи без крыши.
Батюшка, благословите меня на юродство, да? Да, что да, тебя благословлять, ты и так дура.
Ну да. В общем, это он никогда не позволял такого типа отношений. Всегда очень трезво оценивал себя и свое место, и свое служение. Это вот очень важно. Потому что такой человек, как он, с тем количеством дел, которые он делал, с тем количеством титулов, которые у него были, ответственности, там, прихожан, духовных чад и так далее, он мог бы так превознестись. А отца Дмитрия этого не было совершенно. Это тоже его вот, замечательное качество.
Да он даже пошучивал как-то на эту тему, что нужно, чтобы тут очередь выстроилась от белорусского вокзала. Там, да,
да.
Ну, говорит, тебе заметили, кто-то по воздуху летал там или еще чего. Да, он даже на каком-то более таком даже непримительно именно к самому себе, а к святыням каким-то, вот там случаям мироточения, ну, даже не буду сейчас углубляться в конкретику, тоже очень осторожно относился. Если даже что-то подобное в приходской жизни начинало вдруг происходить, он как-то это даже скорее был склонен не распространять какую-то информацию, как-то пригасить даже.
А он не выносил кликушество.
Да-да. А вот как вы думаете, вот вы говорите, вот когда, значит, человек о себе что-то возомнил, да, и начинает себя соответствующим образом вести, чаще как бывает, он искренне в это сам верит или скорее начинает изображать и сознательное актерство проявляется?
Ну, наверное, у всех по-разному. По-разному, да. Но в конце концов, знаете, вот разница между актерством и искренней верой, она очень мала. Человек начинает актерствовать и потом очень быстро верит.
Ну, например, тот же Богородичный центр в свое время, Береславский псевдоним, он, например, такого рода тип главы сектантского объединения. Это человек, который верит в то, что он произносит, или все-таки это обман? Или трудно?
Да и то, и другое. Одно не мешает другому. То есть во что-то верят, а где-то необходимо там что-то обмануть, потому что, чтобы поддержать главную веру, а потом, когда ты начинаешь обманывать, ведь наше поведение определяет наше мышление. Мы начинаем врать себе, и скоро, собственно, мы сами делаемся узниками собственной лжи. Мы также начинаем в это верить.
А вот вы как раз являетесь, насколько я понимаю, автором уже достаточно общепринятого определения, давно общепринятого, тоталитарные секты, да? Ну, или это все-таки не ваше изобретение?
Ну, так получилось. Потому что я никогда не думал, что это мое изобретение. Мне казалось, что этот термин существует, и я просто его использовал. Оказалось, что до меня его не использовал никто. Но, по всей видимости, он и так был у всех на кончике языка, потому что его все стали употреблять сразу. То есть он был очевиден.
А где граница между, вот, собственно говоря, сектой или еще не сектой? Тоталитарной сектой или классической сектой?
Ну, тоталитарная секта строится на обмане. Там, где есть обман, там, где есть эксплуатация, где есть безграничная власть сверху, которой все обязаны подчиняться. Это, собственно, вот уже...
Эксплуатация не всегда бывает, да?
В тоталитарных сектах всегда бывает эксплуатация, да. А так, конечно, нет, это неправильно, и не должно быть.
Ну, получается, что секта, она может иметь какие-то более четкие границы, ну, формализированные там... непосредственно прямо выраженное учение.
Ну, нет, учение не обязательно. Нет, секта – это организация с определенными признаками. Вот в те 90-е годы, которые вы вспоминаете, была Церковь Христа, где они повсюду были, МЦХ, Московская Церковь Христа, хотя это часть бостонского движения. Ну, вот это интересно, это была самая настоящая тоталитарная секта, у нее не было своего учения. Ну, что-то такое общесреднее, там, примитивно-баптистское.
Ну, вот скажем, на приходском уровне даже внутри православной церкви вокруг какого-то, скажем так, священника может постепенно-постепенно возрасти вполне сектантское.
Да, это сектантский тип взаимоотношений. Когда я преподаю сектоведение студентам, я говорю, что задача, чтобы они научились определять и видеть сектантский тип взаимоотношений, который может появиться где угодно.
То есть получается, он может достаточно легко появиться.
Может появиться на рабочем месте, он может появиться в семье, он может появиться...
Возьмем приходскую жизнь.
Он на приходской
жизни. Яркий священник, проповедник, пользующийся популярностью, про которого начинают говорить, вот да, батюшка-то у нас вот такой особенный, он прозорливый, он то, он все. Ну и еще у него, значит, если есть склонность к некому авторитаризму, да, вот он начинает руководить во всю.
Да, и
все. Тут уже получается все, все предпосылки.
Увы, да.
А как от этого спасаться? Что должно предохранять это?
А вот как сейчас Дмитрий, иронично относиться к самому себе. Чувство юмора, иронии, потому что секты всегда очень серьезные, секты всегда смертельно серьезные. Значит, Дмитрий был очень веселым человеком и с великолепным чувством юмора.
Да, и с хорошей иронией, да, в хорошем смысле. Ирония это же тоже качество такое острое, обоюдоострое, с ним можно и переборщить.
Может быть, злая ирония.
Но определенный элемент и самой иронии в этом смысле, он, наверное, действительно необходим.
Если человек злой, то у него ирония злая, поскольку отец Дмитрий был очень добрым человеком, то вот его ирония всегда оставалась. Он был также очень горячим человеком, но он был борцом и бойцом, и
он вступался. Он был всегда радостным.
Да, он был всегда радостным, он вступался за тех, кого обижали, и за тех, кому делали больно. И он вступался очень даже горячо, поэтому многие на него обижались, но он всегда был защитником.
А вот у нашего государства современного внутренняя политика правоохранительных органов сейчас по отношению к сектам, она как-то изменилась по сравнению с 90-х годов? Или серьезных еще так и не произошло?
Как-то изменилось. Все-таки какие-то секты у нас запрещают, ликвидируют.
Да, вот Виссариона сейчас в связи с чем приезжали?
Виссариона, конечно, нужно было очень-очень давно.
Да,
но
почему это и раньше не делалось?
Раньше потому, что у него была такая мощная поддержка со стороны красноярских региональных властей. Сейчас за него взялись наконец-то федералы. До этого много раз уголовные дела гасились, хотя там были очень серьезные основания для возбуждения уголовных дел, но местные власти всякий раз спускали на тормозах и отказывали в возбуждении уголовных дел. Поэтому сейчас, когда задержали его и двух подельников, их сразу этапировали в Новосибирск, чтобы выдернуть из вот этой вот красноярской системы, где их опять отмазали бы.
В нашей церкви, в образовательной, миссионерской деятельности, скажем так, общее сейчас понимание сектантских движений, способов, скажем так, противостояния, борьбы с сектами, оно в каком качестве, в каком состоянии? Ну, в общем-то, известно, что у вас есть и внутри церкви оппоненты. И, в общем-то, с самого начала были, которые считают, что вы исходите из некой методологии, с которой они не согласны. Якобы или западной, или разжигаете некую рознь. Ну, понятно, что либеральные СМИ там вас, как говорится, давно не любят в этом отношении. Но интересно, что
интересно, фундаменталистские меня тоже не любят.
Кто-кто?
Фундаменталистские СМИ.
Ну, это ура патриоты наши, так сказать.
Ну, да.
А им-то почему бы не нравится?
Ну, то, что жил в Америке.
Радио Свободы, агент ЦРУ там и так далее.
Да, так что это вполне вот с двух сторон получается.
Ну и вы это как расцениваете-то? Это вообще на пользу делу, так сказать, такой плюрализм или скорее во вред?
Понимаете, могут быть и должны быть нормальные дискуссии относительно методологии. Это как бы нормально и естественно. У каждого там своя методология, свои точки зрения. И очень хорошо, когда они разные, люди могут встретиться, обсуждать. То, что мне не нравится, когда, во-первых, мне приписывают те взгляды, которых у меня никогда не было. А во-вторых, когда идут бесконечные переходы на личности.
Ну, это вот у нас это принято, да.
Да, поэтому получается, тогда спора нет, а есть какие-то доносы, которые пишутся постоянно. А так, собственно, нормально, конечно, люди могут не соглашаться. Если все это как бы для пользы дела, наоборот, очень всевозможные методологические дискуссии очень полезны.
А со Сосунов Дмитрием вы обсуждали, да?
Обсуждал, да.
А он как оценивал?
Отец Дмитрий просто страшно негодовал на тех людей, не будем называть имена, которые таким образом поступали. Он даже вот чуть больше года назад был на одном собрании, где, собственно, была попытка устроить дискуссию с одним человеком, который, так сказать, достаточно жестко в мой адрес высказывался, и отец Дмитрий просто его, вот, можно сказать, по стенке размазал. сказал ему все, что он про него думает.
Ну, то есть он всегда был готов помочь.
В этом смысле, да. Mm-hmm. Интересно, что даже там кочетковцы, которые написали такую достаточно злобную статью по поводу кончины отца Дмитрия, даже вот в этой статье они отметили, что отец Дмитрий там на каком-то собрании за меня заступался. Это ему тоже поставили в вину, что вот он не только там еще сам такой, но он еще и за Дворкина заступался.
Кочетков, я сколько помню, отца Дмитрия, его деятельность давно mm-hmm. отрицательно оценивал еще с самого начала 90-х годов. Mm-hmm. Хотя когда-то же они были друзьями даже, фактически. Mm-hmm. Да.
Увы, да. Ну, кочетковцы превратились в настоящую секту. Как раз вот священник Георгий Кочетков, он вполне воспринял на себя роль всезнающего и всеведущего гуру, который всегда прав. Вы обратили внимание, что он себя даже не терпит никаких ярких людей рядом с ним. То есть он только один там должен царить и властвовать. А любой человек, который с ним не согласен, автоматически выбывает за пределы кочетковского круга.
Я смотрел у вас там на сайте центра священномученика Иринея Леонского, там, можно сказать, по разделам хорошо представлено, кто есть кто. Вот, но удивительно, Гармаев, да, вот тоже фактически сектантское получается направление.
Ну, вот я помню на еще каких-то ранних рождественских чтениях, хотя Дмитрий раз тоже пришел, чтобы сделать доклад относительно Гармаева. Или это была богословская конференция Свято-Тихоновская, не помню. Либо это богословская конференция.
А его деятельность Гармаева, священника Гармаева, продолжается там же, да, в Волгоградском?
Да, но в последнее время я не слышал что-либо о его деятельности, поэтому кто-то говорил, что, возможно, он даже там и смягчился сейчас. Но если смягчился, но, во всяком случае, он не опубликовал опровержение своих прежних книг и прежних взглядов, которые он высказывал, которые были откровенно оккультные, конечно.
Ну, да, наверное, да. И просто я знал...
Как раз отец Дмитрий подчеркивал, да, и он в лицо, собственно, говорил священнику Анатолию Гармаеву, до того, как он был священником, и после того, как он стал, он говорил, что вот, отец Анатолий, ты не прав, вообще послушай, что тебе говорят. Гармаев гневался, но...
Ну, в свое слушал. Время довольно много людей через его лагеря прошли, mm-hmm. так сказать, которыми он... как-то заправлял, это еще было, да, в самом начале, даже еще в начале 90-х и в конце там даже 80-х. Но потом, конечно, не все остались в его, что ли, направленности, но очень многие на нем положительно отзывались о его ранней деятельности, что почему это потом начало принимать вот такие сектантские формы, это, конечно, тоже вопрос. Еще меня удивило немного, что Яков Кротов тоже оказывается в этом списке сектантских тоже таких
них,
направлений.
Них ночью будь помянут. Mm-hmm. Нет, у него, конечно, никакой секты нет. Он просто раскольничий деятель, mm-hmm. уже священник.
Ну, он вроде и не был никогда священником русской православной
не
церкви.
Не был, да. Называется священником.
Ну, это ну, да, он ряженый получается.
Ряженый лжесвященник, да. Просто нам письмо пришло о том, что вот там малюсенькое количество его последователей, он среди них там пытался организовать секту. Не знаю, сколько у него получилось, потому что он уж очень нехаризматическая личность.
Ну да.
С вот. Очень путанным мышлением, как раз вот эти вот самые мохнатые лабиринты сознания.
Ну, он такой, это там все что-то, какие-то тексты собирает, так сказать, библиотека у него там.
Чужие бы собирал, ладно, он свои пишет время от времени, которых разобраться невозможно, да.
Зачем читать еще его тексты личные? Ну, еще вопрос общего характера. Как вы оцениваете общее состояние, скажем так, развития современной богословской науки в каком-то смысле? Ведь, собственно говоря, даже вот сектоведение, оно же тоже часть богословия в каком-то смысле.
Ну, в каком смысле, да.
Ну, отчасти это, наверное, историческая дисциплина,
отчасти
это
историческая,
богословская.
Отчасти, это междисциплинарная дисциплина сектоведения, потому что там, собственно, и богословие, и психология, и
вам...
история, да, и криминалистика, и право, там много чего, собственно.
Вам посчастливилось находиться в общении с такими сейчас уже большинством воспринимающимися знаковыми именно личностями, как протопресвитер Александр Шменман, Иоанн Мейендорф, тоже протопресвитер.
Тоже, да,
тоже протопресвитер. Протопресвитер. Да. Ну, это протоиерей, протопресвитер, это, да. В общем-то, почти одно и то же. На этом не будем, как говорится, углубляться. Насколько они, ну, не только они, протоиерей Георгий Флоровский, вообще вот богословие 20 века действительно имеет значение для нашего времени, для возможного последующего развития именно богословия, все-таки богословского мышления. То есть, насколько они действительно, как это говорится, наше все, или, как некоторые боятся, или обвиняют в каком-то модернизме их взгляды. Действительно, это наше все-таки все, Или какая-то опасность модернизма может быть
все-таки? Ну, нет, все-таки наше все это Господь Иисус Христос, скажем так. Ну, а во-вторых, все это очень разные люди. То есть отец Александр Шмеман, отец Эрн Мейндорф, они совсем разные. А отец Георгий Флоровский, это тоже там...
Я упомянул тех, кого вы непосредственно видели.
Да. Но они... Ну, отца Георгия Флоровского я видел один раз в жизни. Это я был на последней литургии, которой он служил.
Ну, все равно вы же в той среде общались, с той средой, на которую он, наверное, имел влияние.
Безусловно. Ну, я убежден, что он величайший богослов 20 века. Православный богослов, я имею в виду величайший православный богослов 20 века, отец Георгий Флоровский. К сожалению, наши охранители, которые так иностранно звучащие фамилии, там Шмеман, Мейндорф, да, какие-то такие, да.
Боятся,
да. Поэтому как-то вот уже многих утвердили, что это вот какой-то модернизм. Там
никакого... Ну, нет, но дело-то не только в фамилиях. И есть же действительно определенные оппоненты. Хотя я бы не сказал, что. Я встречался с серьезными богословскими исследованиями, возражениями, ну, допустим, в отношении, к примеру, литургического богословия отца Александра Шмемана. Скорее, это относится к неким его, ну, может быть, некому личному поведению, некой рефлексии, может быть, даже и не прямо богословской. Вот. По-моему, нет серьезного каких-то богословских исследований, возражений непосредственно про его вот прямое литургическое богословство.
Можно, и наверняка там и у него есть неточности, у него есть ошибки, и вполне нормально их обсуждать, но Шмеман, он, собственно, то, что вот отец Мейндорф про него говорил, они какое-то такое, все-таки была полемика, хотя, может, там и не прямая, и он говорил, что отец Александр Шмеман, он человек одной идеи. Вот это вот для него главное, а там может быть масса неточностей и так далее, до которой они обращают внимание, потому что есть вот главная идея, а там уже там всякие ссылки, это потом.
А кто вот, если сравнить, допустим, даже сейчас не Флоровского берем, а отца Александра Шмемана, или отца Иоанна Мейндорфа, может, в каком смысле в большей степени был ученым-историком?
Конечно, отец Иоанн Мейндорф.
Ну, да.
Он историк, он патролог.
Вы как историк у него, да, получается?
Да, он, собственно, был моим научным руководителем, был моим духовным отцом. Я вначале исповедовался отца Александра Шмемана, пока он не заболел, но я не могу назвать его своим духовным отцом, но он был моим духовником. Но он был ректором, и, соответственно, просто мы с ним не так много общались. А отец Иоанн Мейндорф, он вот действительно был моим духовным отцом, и вообще как-то и в жизни меня почти, что можно сказать, усыновил. Я же там все-таки был достаточно молодой, был один в Америке, и, собственно, он меня принял в свою семью и действительно по-отечески ко мне относился. В этом смысле как раз вот разница между духовничеством и дружбой. То есть я не могу сказать, что мы были друзья, но у нас с ним были вот отношения гораздо шире, чем просто там духовника и чада. То есть он именно был вот такие отца и сына.
Вот у меня есть один уже почти в завершении к вам вопрос, меня заинтриговавший. При чтении ваших очерков по истории христианской церкви. Может быть, если Бог сподобит, еще можно будет поговорить на разные темы, в том числе исторические. Но в конце вашего труда вы пишете, что, хоть это темная история, но весьма вероятно, что в свое время, в 20-х годах, Кемаль Ататюрк предлагал тогдашнему константинопольскому патриарху фактически
стать турецким.
Да, стать турецким и с тем, чтобы Турция приняла православие, да, христианство. И вы пишете, что отказал патриарх сам.
Да.
Знаете, я, ну, конечно, не какое-то серьезное исследование на эту тему пытался проделать, ну, как-то там пытался что-то, выражаясь современным вульгарным языком, погуглить, но я не нашел никаких исторических сведений таких явных на эту тему. Вот действительно...
Это догадки, основывался на встречах с людьми и с беседами, ну и потом, собственно, вот я пытался, да, на наличие вот этой вот турецкой православной церкви, которая есть, которая существует, да, но которая уже фактически...
Она номинально
осталась, но тогда вот этот вот папа Ефимий, священник и
без других. Неужели действительно это был со стороны вот Ататюрка серьезный такой посыл?
Трудно сказать.
Неужели действительно сам народ, ну, Турция была бы готова к такому переходу? Согласилась бы с этим?
Вы знаете, Ататюрк там провел такие реформы, в принципе, мы не знаем, как было бы в истории, нет сослагательного наклонения. Мы знаем только, как оно было и во что оно все перешло.
Ну, если это так, это вообще довольно печальный факт для самой истории.
Увы.
православия, да, вот, восточного, что называется. Да.
Ну, вот вы не упомянули еще одну мою книгу, которая вышла недавно, это четырехтомник «Хроники крестовых походов».
А, вот эту я просто даже еще не видел.
Да, отец Дмитрий ее очень ждал, всякий раз спрашивал, когда она выйдет. Она вот, к сожалению, там задерживалась, и потом из-за ковида еще задержалась. Но все-таки она вышла, и я успел ему подарить ее, и он начал ее читать. Вот он сказал, что ему очень-очень нравится, и в общем, можно сказать, что он умер вот за чтение моей книги.
Подарите теперь нам ее тоже как-нибудь при случае. Можно в электронном виде.
В электронном виде ее, она не распространяется.
А не распространять, а для личного чтения? Или тоже запрещено сейчас авторское право?
Сейчас запрещено авторское право.
Надо держать ухо востро, за всем не уследишь. Да? А то раз, и ты уже, сам того не зная, уже закон нарушил и попал под какие-нибудь санкции.
Да, я с отцом Дмитрием дважды крестовые походы обсуждал. Один раз в этой студии, другой раз еще там в его кабинете.
Ну, это интереснейшая, конечно, тема. Вот, и она интересна еще тем, что на эту тему масса уже трудов написано, и эти труды в большинстве своем очень сильно отличаются ведь друг от друга.
Да, но это первая история крестовых походов с православной точки зрения.
Кстати, вы в предисловии к очеркам по истории сетуете, что на самом деле фактически много у нас чего до сих пор толком не переведено и не издано. И вы там сетуете, что труды Рансимена...
Рансимена.
Они были в очень плохом переводе изданы в подсрочнике. Сейчас что-то изменилось уже?
Нет, нет. Его трехтомник «История крестовых походов» не переведено, но теперь я написал четырехтомник.
А вы на нем тоже
во многом, да, в общем-то, вдохновлялся им, несомненно, и поэтому можно уже теперь не переводить, потому что моя книга в этом смысле лучше. Не потому что, нет, Рансимен великий историк, и я ему в этом смысле в подметке не гожусь, но просто с тех пор, как его книга вышла, еще много вышло чего нового. И я все это использовал, поэтому, ну вот как карлик на плечах гиганта, поэтому моя книга все-таки получилась лучше.
А ваша книга, она только в бумажном виде продается?
Да, в четырехтомник в бумажном виде. Но
сейчас модно, знаете, там всякие литресы и другие.
Ну, это...
Они уже начинают со временем предлагать, тоже не бесплатно далеко, но в электронном виде.
А это вопрос к издательству.
Это
решает издательство.
Политика, да. Ну что ж, придется, наверное, за бумажный отправляться экземпляром.
Да, вот, издательство Сретенского монастыря.
А, очень хорошо, спасибо. И последний, наверное, вопрос, возвращаясь к отцу Дмитрию. Как вы считаете, отец Дмитрий вот в своих проповедях, в своем пастырском подвиге миссионерском, он в каком-то смысле богослов тоже нашего времени?
Пастырский богослов. Конечно, то есть вот слово пастырское, практическое богословие. Ну и опять же можно вспомнить знаменитую фразу: кто истинно молится, тот есть истинный
богослов. Его слово вас вдохновляло?
Несомненно, да, потому что, ну, одно дело богословие из книжек, а другое дело живое богословие, которое воплощается в непосредственной деятельности, в непосредственных делах. И, конечно, второе намного важнее первого. Хотя отец Дмитрий очень много книг читал и знал, и, ну, вот умел претворить это в жизнь.
Да, у него это такая живая, в каком-то смысле, жажда к знанию тоже, вот, к чтению, она не скудевала никогда. Хотя, казалось бы, ты уже маститый протоиерей, здоровье не всегда, как говорится, тоже позволяет. Но вот меня это тоже поражало, как и многое другое, что до последнего времени он был в хорошем смысле жаден до чтения тоже. Другое дело, что, наверное, это не всегда было возможно каким-то системным образом для него. Но вот что касается друзей, близких людей, вот если кто-то что-то, да, там написал, издал, или советует, или рекомендует, он всегда был рад тоже обратиться и к чтению.
Он ведь написал предисловие. И для «Моей Америки» он написал предисловие.
Да, я помню. Да.
И для «Сектоведения».
«Моя Америка» очень замечательная книга. Она написана очень живо, и ее читаешь как прям, ну, какой-то, не знаю, приключенческий роман, что ли. Там можно много о чем поговорить, там о хиппи, там о культурных разных явлениях, о людях. Но действительно, Бог даст, может, мы еще к этой теме или к этим темам-то и вернемся. Вот в рамках именно наших бесед, диалог под часами. Ну, спасибо, что нашли время и силы прийти, поговорить на эти интересные темы, поговорить о нашем дорогом, любимом отце Дмитрии. Спасибо всем нашим зрителям и слушателям, кому наши темы и беседы могут быть интересны. И храни всех Господь.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.